Ташу 2. Ся и Бу. Следующий шаг. Всегда приходится взобраться на холм, чтобы посмотреть, что за ним. Около 200 тысяч лет назад мы покинули Африку, каждый раз перебираясь через следующую гряду, и примерно 20 тысяч лет назад мы распространились по всей Земле. Вообще-то, судя по недавним удивительным находкам в Бразилии, мы расселились по всей Земле около 30 тысяч лет назад. До некоторых мест оказалось особенно трудно добраться. Например, люди поздно появились на островах в Тихом океане, затерянных посреди пустынных морей. Под конец долгого исследования нашей планеты пришлось изобретать новые виды транспорта, чтобы посетить неизвестные человеку места. Люди испытывали особый интерес к этим путешествиям, невозможным в прежние времена. Это было испытание нашего мужества и изобретательности, создание новых артерий, использование самых передовых технологий. В терминах инь-ян это был не водный поток инь, а взрывная волна ян. Сумеем ли мы сделать следующий шаг? К началу 19 столетия прежде невозможные путешествия, по крайней мере невозможные для европейцев, включали северо-западный проход и внутренние части Африки. Позже, в том же столетии, цели сместились к северному и южному полюсам, оба в равной степени труднодоступные. Но в начале 20 века добрались и до них. Внимание сосредоточилось на вершине Эвереста и Марианской впадине, самой высокой и самой глубокой точках на глобусе. После того, как покорились и эти места, когда, казалось бы, мы побывали везде, люди стали пересекать Тихий океан на примитивных плотах, чтобы понять, могут ли современные люди воспроизвести путешествия древних. Это были вершины археологии и вроде бы конечный пункт, ведь мы уже покорили всю планету. Но тогда, к всеобщему изумлению, русские и американцы запустили животных и людей на земную орбиту, выше неба. А потом, что еще более поразительно, американцы отправили человека на Луну. Кто мог себе такое представить? Но мой друг Оливер однажды попросил меня обратить внимание, как часто после подобных подвигов люди заселяют эти места. Теперь люди живут на Южном полюсе, круизные лайнеры заходят на Северный, туристы предпринимают опасные восхождения на Эверест. Люди работают в космосе. Но большинство проявляет мало интереса к подобной деятельности. Несколько десятилетий все глаза были обращены к Марсу, но когда несколько лет назад там впервые высадились люди, основав крохотную базу в лабиринте ночи, к Марсу быстро утратили интерес. Теперь фокус снова сместился. То есть, очевидно, нас интересует не какое-то конкретное место, а скорее возможность до него добраться. Нас завораживает сам процесс покорения, а не цель. Пожалуй, в этом есть черты нарциссизма. Так вот, в наши дни мы слышим об астероидах, спутниках Юпитера и Сатурна, облаках Венеры и так далее. Теперь наш интерес прикован к этим местам. Наше главное побуждение – перевалить за новый холм и посмотреть, что за ним. В общем, теперь я здесь, на Луне. После того, как американцы высадились на ней в 20 веке, они покинули ее, и долгое время Луна на небе оставалась такой же пустой, как и во все прежние времена. Кипенно-белый шар из обломков. Без воздуха, иссушенная и замороженная, безжизненная, без извлекаемых ресурсов. Зачем туда возвращаться, если мы уже на ней побывали? Это вопрос для другой передачи. А пока что могу сказать, что мы все-таки вернулись, как вы увидите в программах, которые я буду транслировать в ближайший месяц. Сначала на Луну устраивали частные полеты, финансируемые космическими кадетами и другими людьми, интересующимися космосом. Их усилия вновь разожгли пламя. За этим последовали усилия Китая, поскольку на 20-м съезде народных представителей в 2022 году Китайская коммунистическая партия и ее лидер, председатель Си Цзиньпин, решили, что Китай будет развивать Луну, сделает ее частью китайской мечты. За 25 лет, последовавших за этой резолюцией, Китай сделал на Луне очень многое. И вот мы снова на Луне. Я обнаружил, что это интересное место. Голое, слабо освещенное и выглядит странно, даже неприятно. Я посетил на Земле 232 страны, а теперь оказался на Луне. Можно сказать, везде побывал. Но куда бы я ни отправился, я не могу убежать от себя. Из страны, которую мало кто в состоянии познать по-настоящему. Может, мы ждем следующего шага, чтобы не смотреть на самих себя? А значит, это не нарциссизм, а попытка забвения потребностей и изучения себя в пользу открытий новых миров. Глава 4. Ди Чу. Восход Земли. Ташу остановил запись своей сетевой программы, ощутив, что это замечание снова уводит его в ту сферу, которую он не хочет делиться со зрителями. Он приберегал ее только для поэзии. Он не сомневался в том, что мир куда интереснее мыслей старика, и пытался во время рассказов о путешествиях сосредоточиться на мире. Он ехал на север по ветке зоны либрации и записывал историю своего путешествия, чтобы отвлечься от тревоги за молодого американца, не считая прочих тревог. Как все чаще случалось в последнее время, повествование сошло с намеченного пути. Но позже можно будет что-то вырезать и что-то вставить. В любом случае, поезд подходил к месту назначения. Пора встретиться со старым другом Джоу Бао в смотровом павильоне, устроенном на гребне кратера Петров. Когда поезд остановился, Ташу осторожно встал, двигаясь вперед слегка неуклюже, как медвежонок. Он слегка качнулся на ступнях в своего рода замедленном танце. Вслед за провожатыми он направился дальше по залу и вверх по широкой лестнице к павильону. Вся соль была в том, чтобы двигаться медленно, как поток воды. Его радостно поприветствовал Джоу Бао. «У нас есть немного времени до восхода Земли», — сказал он. «Позволь представить тебе кое-кого из моих здешних друзей, тебе они понравятся». «С удовольствием», — отозвался Ташу. Джоу махнул рукой в сторону открытого коридора и двинулся туда своей обычной походкой. На земле он хромал и ходил в раскачку. Его голова, большая, лысая, почти круглая, была похожа на шар для боулинга. В маленьких, широко расставленных глазах читались недюжинный интеллект и уверенность. «Ему и не требуется выглядеть или двигаться, как все остальные», — говорил этот спокойный взгляд. «Здесь, на Луне, его походка выглядела скорее прыгающей. О причине хромоты, давней автокатастрофе, унесшей жизнь его жены, когда они столкнулись с пьяным водителем, давно уже не упоминали. Это было событие из прошлой жизни, прежней реинкарнации. И теперь пора жить сегодняшним днем», — говорил его взгляд. Он повел Ташу по коридору с окнами на одной стороне и зеленой тканью на другой. Снаружи виднелось другое здание с двумя длинными окнами, одно над другим, похожее на то, в котором они находились. На крыше лежала гора обломков высотой почти со здания. «Обычный здесь стиль», — пояснил Джоу, — «здание с окнами друг напротив друга, а между ними канава». Такое расположение предохраняло от радиации и микрометеоритов, а кроме того, здания неплохо освещались. В лунной гравитации можно было положить на крышу здания множество камней, никак его не повредив. Там до сих пор трудились роботизированные бульдозеры и самосвалы, наваливая на здание дополнительный реголит. Джоу сказал, что подобное строительство происходит во всей прилегающей к Южному полюсу области. Работы не полностью автоматизированы. С подобной стандартной конструкцией зданий, автоматизированными роботами и сном в центрифугах, Луна становится безопаснее для людей, чем в первые дни. Хотя прошло всего-то 20 лет, но кажется, будто то было время далеких пионеров, несомненно, потому что никто из нынешних поселенцев не был здесь в то время. Джоу провел Ташу в комнату с высоким потолком, теплую и влажную. Ташу быстро понял, что это нечто вроде зоопарка или просто обезьянник. В большой стеклянной клетке в центре висели трапеции, крутящиеся колеса и канаты с узлами. А еще там были гиббоны. Похоже, только гиббоны.
«Гиббоны!»
— воскликнул Ташу. Ему нравились эти маленькие родственники человека. Он провел многие часы, наблюдая за ними в зоопарках по всей земле. Их невозмутимые морды напоминали Бастера Китона, но акробатические трюки они проделывали даже лучше него. А еще они были замечательными певцами, если можно назвать это пением. Скорее, они издавали звуки. В этом, пожалуй, они менее всего походили на людей.
«Да, гиббоны», — ответил Джоу. «А в комнате за углом есть еще сиаманги и другие мелкие обезьяны. Они здесь для медицинских экспериментов, но, мне кажется, еще и скрашивают унылые будни. Учат нас правильно двигаться. Я часто за ними наблюдаю».
«Хорошая мысль», — согласился Ташу. «Я частенько ходил на них посмотреть в берлинском зоопарке».
«Значит, ты поймешь, какая от них здесь польза».
Из дверей, расположенных на половине высоты стены напротив окна, где стояли Джоу и Ташу, появились две семьи гиббонов. Молодняк немедленно рассыпался по вольеру,
И Ташу вскрикнул, когда обезьяны прыгнули вниз по дуге, как белки-летяги, растопырив руки и ноги. Падали они медленно, но все же летели вниз, и казалось, что приземление будет смертельным, пока они не схватились за веревки, затормозив. По сравнению с тем, что привык видеть Ташу, это выглядело невероятным, несмотря на то, что гиббоны на земле могли прыгать на огромное расстояние. Один смельчак схватился за веревку и качнулся по загону, а потом выпустил ее и полетел, закинув ноги выше головы, как прыгун с шестом.
«Великолепно!» — воскликнул Ташу.
Потом загикало и старшее поколение с поднимающейся тональностью в голосе. Не совсем по-человечески, но и не совсем по-звериному. «Уп!» Они подначивали остальных тоже присоединиться к крику, пока весь загон не зазвенел от сливающихся нот обезьяньей музыки. Была ли это радость, смех, злость, предупреждение? Невозможно определить. Этот язык, как и музыка, был совершенно чуждым. Ташу тоже присоединился к хору, стараясь сымитировать хотя бы тональность братьев меньших, если не может повторить их полет. Поняли ли они его, да и услышали ли вообще, оставалось неясным. Но было приятно попытаться повторить эти звуки. Джоу Бао засмеялся и тоже загикал, хотя и не с такой же ловкостью, как Ташу, немало практиковавшийся в этом в берлинском зоопарке. Джоу указал на одного особо сумасбродного акробата, и они наблюдали, как остальные следуют примеру этого гения в воздушных прыжках со всем возможным изяществом. «Как в старом цирке», — сказал Джоу. «Они просто фантастические», — произнес Ташу. «Так и хочется тоже попробовать, правда?»
«Нет, хотя когда смотришь на них, это выглядит простым».
Джоу посмотрел на стену над головой. «Пора вернуться в павильон. Ты должен увидеть самое начало». Они с легкостью зашагали к павильону. После бравады гиббонов Ташу пытался подпрыгивать, на что не решался раньше. Если они могут, то почему бы и ему не попробовать? Для этого требовалось немного расслабиться и понять, что все эти движения — не что иное, как танец. Он последовал за Джоу в зал с большим окном и сел на кушетку. Цифровые часы на стене оказались таймером с обратным отсчетом. «Уже скоро», — объявил Джоу. «Вон у той бороздки на холме, видишь?» — показал он.
«Всегда в одном месте?»
«Нет, не всегда. Она движется над горизонтом по так называемой фигуре лиссажу, то есть по неправильной окружности, вписанной в прямоугольник. Каждый раз это выглядит немного по-разному. Всегда земля появляется где-то над тем холмом и заходит чуть левее».
«Разнообразие — это хорошо».
«Да». «Так ты надолго на Луну?»
«Не очень. Еще около месяца. А ты?»
«Моя командировка почти закончена. Я должен улететь домой и снова нарастить кости. Даже центрифуги для меня теперь недостаточно».
«Сколько ты уже здесь?»
«В этот раз 400 дней».
«И хочешь снова сюда вернуться?»
«О, да. Иногда я подумываю навсегда покинуть Землю».
«Но это ведь запрещено, верно?»
«Да, и, вероятно, оно и к лучшему.
Но некоторые же все равно так поступают, ускользают из-под надзора».
«Возможно. Здесь есть несколько частных поселений, и некоторые старатели скитаются от одного к другому. Может, им это нравится, но большинство подчиняется правилам».
«И все же один мой знакомый американец пропал».
«Который? И как это случилось?» Ташу объяснил. Джоу Бао нахмурился и на какое-то время уткнулся в свой браслет. «Ничего хорошего», — заявил он. «Я не могу сказать, где он».
«А думал, что сможешь?»
«Да».
«И что, по-твоему, случилось?»
Джоу вздохнул. «Но, как ты и сам можешь предположить, здесь идет нешуточная драка кланов».
«Как и везде».
«Да, и тот, кто забрал американца, подставляет подножку местной администрации. Выглядит так, будто она не контролирует ситуацию, и нужно прислать сюда кого-то более надежного. И если администрации не удастся это предотвратить, то она лишится власти. Исчезновение превращает его в серьезную проблему наших взаимоотношений с постоянно.
Но местные власти уж наверняка должны знать, где этот американец».
Джоу Бао покачал головой. «Не думаю. Если бы знали, он бы объявился, потому что иначе у них возникнут большие неприятности». Он махнул в сторону окна. Таймер приближался к нулевой отметке. А теперь давай посмотрим». Прозвенел сигнал, и в ту же секунду линия горизонта, граница между черным небом и белым холмом, озарилась голубым. Ташу вскочил на ноги, переполняемый чувствами. В легкой лунной гравитации любое необдуманное движение могло сшибить с ног, но увидев эту потрясающую синеву, он не мог не качнуться вперед, а потом шагнул назад, чтобы восстановить равновесие. Он протянул руку и дотронулся до холодного оконного стекла, понимая, что может заляпать пальцами чистейшую поверхность. Голубая точка на горизонте расширилась влево и вправо и слегка побелела. Океан покрывали облака.
«Ты когда-нибудь видел чистый синий цвет?» — спросил Ташу.
«Конечно. Чистейший. Тихий океан занимает почти половину Земли, и иногда над ним нет облаков. И порой он появляется первым».
«Наверное, очень красиво».
«Да», — кивнул Джоу. «Всегда. Ты видишь свой дом и чувствуешь, что это твой дом».
«Да»,
— Ташу приложил руку к сердцу.
«Это что-то вроде голода. Или страха.
Ностальгия», — предположил Джоу. «Или гордость». Джоу использовал для обоих понятий западные названия, и Ташу покачал головой, словно обдумывая это.
«Мне кажется, лучше всего это описали предки», — сказал он. «Те безымянные. Давным-давно».
И в доказательство продекламировал свою любимую поэму в стиле UFO, которая выглядела как нельзя более подходящей к этой минуте.
«Вновь и вновь ухожу, ухожу, покидаю тебя наяву. Промеж нас расстояний лес, мы на разных концах небес. Путь, дорога длина, нелегка. Как нам встретиться, где и когда? И разлука грядет на века, солнцу омут сплели облака. Я блуждаю, вернуться нет цели, о тебе мысли, старости трели. Месяца и года, все прощайте, все забудьте, и больше ни слова, лишь с удвоенной силой вкушайте».
«О да, UFO», — сказал Джоу. «Похоже, они уже тогда все знали, правда?»
«Да».
Ташу мотнул головой на их родной дом, превратившийся в голубой полумесяц над белым холмом размером не больше ногтя, но когда Земля взойдет полностью, то станет вчетверо шире, чем Луна, видимая с Земли, то есть по площади в 14 раз больше.
«Она так прекрасна!»
— воскликнул Ташу, нетерпеливо ожидая, когда Земля покажется целиком.
«Именно об этом всегда и говорили древние поэты».
Джоу кивнул. «Вот почему мы здесь, чтобы увидеть такие восходы и закаты».
«И сколько времени она висит на небе?»
«За 2 дня она восходит полностью, и после этого видна около 16 дней, а потом снова скрывается на 8 до следующего месяца».
«И эта зона составляет 200 километров в ширину?»
«Да, если считать ту часть, где над горизонтом встает лишь узкая полоска Земли. Конечно же, мы ведем строительство в том месте, где ее видно максимально». Ташу смотрел, как их родной мир взбирается над холмом, так медленно, что и не заметишь движения, хотя теперь голубой полумесяц стал больше.
«Она выглядит даже больше, чем на фотографиях, тебе не кажется?»
«Вероятно, из-за того, сколько внимания мы ей уделяем».
«Или любви», — сказал Ташу.
«Или из-за наших страхов. Все-таки это наш дом. Большой, но в то же время маленький, и мы так далеко от него забрались». Некоторое время они смотрели на землю молча. Голубой. Цвет жизни.
«Похоже, дома не все гладко», — сказал Ташу, чтобы посмотреть, как отреагирует старый приятель.
«Да, многие встревожены.
Может, партия распустит народ и выберет себе другой?»
«Кто это сказал?» — рассмеялся Джоу.
«Бертольд Брехт».
«Ах, да. В прошлом году в одноименном кратере ставили пьесу «Жизнь Галилея».
«В кратере Галилея или в кратере Брехта?»
«Кратер Брехта? Он же на Меркурии». Ташу покачал головой.
«Не думаю. Пока что коммунистическая партия еще не отправляла туда актеров».
Они засмеялись. «Ты ведь не член партии?» — спросил Джоу.
«Нет, геомантов и поэтов не особо жалуют».
«Но ты же знаменитость, А поэзия ценится высоко. Я слышал, что председатель Мао любил писать стихи. И да, и нет, моя поэзия уже в прошлом».
«Правда?» — Джоу показал на вид из окна. «И даже это не вдохновит твое перо?»
«Нет, Антарктика научила меня, что иногда в языке не хватает слов. Думаю, это как раз тот самый случай.
Тебе не стоило бросать поэзию. Все мы в молодости зачитывались твоими стихами».
«Это было давно, когда люди еще читали стихи».
«Думаю, и до сих пор читают. Браслеты прекрасно для этого подходят. К тому же мы сейчас в такой поэтической ситуации. Нам стоит поступить как Либо и Дуфу, разделить бутылку вина и обмениваться стихами о том, что мы видим».
Либо и Дуфу, величайшие китайские поэты эпохи Тан, были связаны тесной дружбой.
«Мысль о вине мне нравится».
Джоу засмеялся, подошел к шкафчику и налил по бокалу. «Вино бесполезно без поэзии», — сказал он. «В таком случае оно всего лишь этанол, яд».
«Возможно».
Они чокнулись и отпили по глотку.
«За лунную богиню Чан-э и ее эликсир бессмертия.
И за ее преданность своему мужу И», — добавил Джоу.
«За преданность? А я думал, что она украла у него эликсир бессмертия».
«Нет, она выпила его только, чтобы не дать Фенмену его украсть. А потом она улетела на Луну, чтобы это скрыть».
«А мне это кажется подозрительным», — сказал Ташу.
Он пытался припомнить миф. Чан-э не только украла у мужа эликсир бессмертия, но и забрала его кролика. Именно этого кролика теперь видно, когда смотришь на полную луну. Кролик И, помешивающий в миске эликсир бессмертия. Что-то в этом роде. Теперь земля превратилась в тонкий бело-голубой полумесяц над белым холмом. Под облаками виднелся клочок суши с разными узорами, зелеными и коричневыми. Удивительно, сколько деталей удалось разглядеть на таком расстоянии.
«Погоди-ка», — сказал Ташу, — «это же не с Южной Америки, только направленный вверх».
«Мы ведь в Южном полушарии, не забыл?» «А значит, вверх тормашками, если можно так выразиться».
«Ну, конечно, мне бы следовало знать, как геоманту.
Но ты ведь не настоящий лунатик, дружище».
«Пока еще нет».
Ташу зачарованно уставился на голубую планету, рассматривал через окно ее очертания. «Какой же это сложный мир! Даже Китай никто не в состоянии понять, а если прибавить весь остальной мир?» Два друга пили вино и наблюдали за вырастающей за окном планетой. Джоу налил еще по бокалу. Они сидели у окна и разговаривали о былых временах. Через некоторое время Джоу снова предложил поиграть в древних поэтов. Ташу выпил уже достаточно, чтобы согласиться, предупредив приятеля, что будет придерживаться лаконичного стиля, который развил в Антарктиде и который хорошо ему послужил, по крайней мере, пока он совсем не покончил с поэзией. Ташу задумался и что-то написал. Когда Джоу Бао попросил его прочитать, он продекламировал.
«Холмы белеют и чернеют небеса, меж ними что лежит, не описать».
Джоу наклонил большую голову так, что она, казалось, вот-вот скатится с плеча. «Может, тебе следует задуматься над тем, что краткость была присуща твоему стилю в середине жизни? В юности ты был цветист, как Хань Юй. В зрелом возрасте стал краток. Может, пришло время подумать над конечным стилем?» Ташу кивнул, размышляя. Хотя он не думал об этом в таких терминах, но вдруг его осенило, что Бао может быть прав. Несомненно, в последнее время у него возникали порывы писать стихи. Джоу прочел свой вариант. «Под звездами, что с детства душу грели, сидели мы, на мир смотрели. Там жизни долгие, далекие планеты, года их всех уносят, как кометы. В одно ты можешь верить точно. Найдешь свой дом ты днем и ночью, и даже если на Луне ты будешь, свой дом ты не забудешь». Для слова «дом» он использовал слово «лао-дзя» — «дом предков», «место, откуда ты родом», «дом твоего сердца».
«Отлично», — сказал Ташу. «Ты сам теперь поэт».
Позже, когда Ташу готовился ко сну, но еще до того, как комната начала вращаться в центрифуге, в дверь постучал Джоу. «Новые сведения», — сказал он, приподнимая запястье, чтобы продемонстрировать браслет. Только что прямо в центре нашего комплекса на Южном полюсе высадились американцы. Говорят, хотят построить ретрансляционную вышку на пике 81% вечного света.
И это как-то помешает нашей деятельности?
Нет, это как раз за пределами зоны нашего строительства.
Тогда, может, и ничего страшного.
Интересно, не связано ли это с исчезновением твоего американского знакомого?
Понятия не имею. А ты как думаешь?
Думаю, что все это связано.
И тебе придется поехать на Южный полюс, чтобы с этим разобраться?
Джоу Бао посмотрел на него. Нам обоим придется. Тебя там тоже хотят видеть из-за того, что ты провел много времени с американцами в Антарктиде. Ташу вздохнул.
Могу я хотя бы совершить свой обычный мацион перед отъездом?
Да, завтрашний поезд отходит в 3. Завтра утром тебя сопроводят, чтобы ты совершил свою прогулку, посвященную фэншуй.